Мы читаем «Плоды мудрости» статьи, 45-я страница, статья «Одна заповедь». Мы напоминаем, что вы можете задавать вопросы на сайте CAP TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, «Плоды мудрости» статьи, 45-я страница, статья «Одна заповедь». «Исполнивший одну заповедь, счастье его, что склонил себя из самого и весь мир на чашу заслуг». То есть эта статья, очевидно, соединяется со статьей «Свобода выбора», где мы выясняем, как мы достигаем одного действия, которое зависит от нас, действия выбора. И выбор, как мы выясняли там, выбор окружения. Выбор окружения, либо окружения материального, которое опускает нас в плоскость этого мира, либо духовного общества, которое поднимает меня наверх, в духовный мир. Одно из двух. И после того, как я избираю окружение, то у меня нет далее никакой возможности изменить что-либо, окружение уже воздействует на меня. Как я могу прийти к тому, что я избираю окружение, если я уже нахожусь в предварительном состоянии, когда я не выбирал его? Допустим, я попал в окружение какое-то, и мне кажется, что это благоприятное окружающая среда правильная, я нахожусь в ней, они уже воздействуют на меня, я уже после этого их раб. То, что они, как они на меня влияют, в этом я и нахожусь, но как же я все-таки нахожусь, может быть, они не совсем правильные, не совсем хорошие, и объясняют, что есть у нас точка в сердце, которая постоянно требует своей реализации, все более и более точной, внутренней. И поэтому, пока человек не находит своего правильного окружения, то, конечно, он будет переходить от окружения к окружению, пока не сделает выбор. Но все равно, если он избирает окружение, то это называется, что он должен там уже преклонить себя и получить от окружения всю его власть. И он говорит здесь об одной из заповедей. Как сказано, исполнивший одну заповедь, части его, что склонил себя самого и весь мир на чашу заслуг. Так какая же заповедь одна есть у нас? Та заповедь выбора или что-то другое? Если у меня есть только одно действие в мире, которое решает всю мою жизнь и все, что я могу сделать, то и эта заповедь, она должна быть только одной или нет? Мы посмотрим. Говорится о том же свободном выборе, единственном, который есть у нас, или есть еще какое-то действие, которое мы должны сделать, но это тогда странно, почему это так. Посмотрим, как они связаны друг с другом. И работу Творца и заповеди исполняют только ради Творца лишма, что означает ради доставления наслаждения Творцу, но уже заведено мудрецами заниматься Торой и заповедями даже и ради себя лолишма, поскольку от лолишма приходит к лишма. Он объясняет здесь в двух предложениях весь наш путь, что мы находимся изначально в желании получать, разбитым, то есть с намерением ради получения, и мы должны из этого желания ради получения увеличить еще больше это желание получать, еще больше и больше и больше и больше, и вместе с тем, что оно только растет, мы должны сменить его намерение с ради получения, что называется, ради себя, на ради отдачи, что называется, отдачи Творцу, лишма. На пути есть у нас несколько состояний. Я расту все время. Из своего состояния этот мир и до бесконечности, Эйнсоф. Есть состояния, в которых я расту на протяжении истории, и тоже расту. Есть состояния, в которых я начинаю расти уже с помощью точки в сердце. Если я расту в течение истории, то расту эгоистически. Это называется ради себя, буквально. Все, что я делаю. Если я уже расту с помощью точки в сердце, посредством учебы, тогда я расту уже в состоянии, которое называется лолишма. Почему? Потому что я сознаю, что я эгоист, что я желаю достичь состояния, когда я буду отдавать, и тогда эти проценты, насколько я могу отменить самого себя, это уже состояние, которое называется лолишма. Есть в этом скрытие двойное, скрытие простое. И тогда я перехожу, пока буквально я желаю избавиться от этого лолишма. Это называется «приложил усилия и нашел», это переход махсома. И далее я уже продвигаюсь в двух уровнях лишма. И это называется первый уровень «бина». Вознаграждение и наказание. Гальгальта и Наим. И второй уровень — это Кетер. Называется любовь.
Ахаб.
И оба они называются лишма. Это не совсем хорошо, но ладно. Это понятно? Об этом есть вопросы? Нет. Мы это изучали уже. Наш вопрос следующий. С помощью того, что я нахожусь в историческом развитии, я вдруг получаю какой-то укол в сердце, и меня приводит к месту, к группе. Здесь мы ничего не выбираем. Есть выбор, о котором он говорит нам в предисловии к Талмуду Эсра Сферот, пункт четвертый, где Творец приводит человека к доброму месту и говорит: «Возьми себе это». То есть здесь выбор очень прост. Исходя из усилий, страданий, из разных проблем, мы приходим к группе. Затем, с помощью каждый раз, когда мы себя улучшаем посредством учебы, группы, мы улучшаем наше лолишма от 100% лолишма до 1% лолишма, и тогда переходим к лишма. Мы не говорим об этом историческом периоде, в котором мы находимся в этом мире, мы продвигаемся в течение тысяч лет, тысяч кругооборотов. Это понятно нам, что мы уже находимся после этого. Мы говорим о том мире, который нам предстоит. Мы говорим лишь о том, как из лолишма перейти к лишма. И поэтому он говорит... Говорю я, что первая и единственная заповедь, наверняка ведущая к намерению ради Творца, лишма, это возложение на себя обязанности не работать ради себя, а только по мере необходимости, да и то в такой степени, которая необходима для поддержания своего существования, а все остальное время пусть работает на благо общества, для спасения униженных, а любое творение в мире нуждается в спасении и благе. Теперь надо объяснить, что значит работать на благо всего мира, давать им все, пеленать их, укладывать их спать, делать им разные хорошие вещи. В этом я привожу к себя к лишма, и мир становится тоже лучше от этого. Если все будут заниматься этим, то этого будет достаточно. Не является ли это противоположным, что мы развиваем и потворствуем эгоизму каждого? Что здесь имеется в виду? Это не совсем понятно нам. То, что это дает хорошие отношения между людьми в плоскости этого мира, якобы это хорошо, хотя в истории мы видели, сколько бы мы ни относились так к людям, мы видим, что это, наоборот, приносит им зло. Это самый верный способ среднего человека сделать своим врагом, относиться к нему хорошо. Это то, что выходит у нас. И чем больше мы даем всему миру, мы видим, что меньше голодных, меньше несчастных. Наоборот, если мы начинаем давать миру, мы этим приучаем мир не работать, не зарабатывать, не прикладывать усилия. Этим мы разрушаем целые народы, якобы относясь к ним с милосердием, и от этого выходит не милосердие, а наоборот. Поэтому и у нас также от Торы исходит, написано: «Экономящий кнут ненавидит сына». Если я не даю своему сыну удары, то есть жесткое воспитание, называется, что я ненавижу его. То есть нам нельзя относиться... Тора запрещает относиться к детям мягко. Говорят отцу, что если есть у тебя много имущества, ты богат, никогда не показывай ребенку, что есть у тебя много денег. И так далее, и так далее. Мы учим это из Торы, что как раз-таки, если мы хотим воспитать и привести человека к исправлению, мы должны относиться к нему очень относительно так жестко и с ограничениями. Поэтому, очевидно, и здесь мы должны объяснять то, что он говорит, не таким простым образом, как он говорит, прочитай еще раз, может быть, это правильно. И я говорю, что первая единственная заповедь, наверняка ведущая к намерению ради Творца Лишма, это возложение на себя обязанности не работать ради себя, а только по мере необходимости, да и то в такой степени, которая необходима для поддержания своего существования. Так почему же только для второго, чтобы не было только для поддержания его существования? Наверное, так тоже должно быть. А все остальное время пусть работает на благо общества, для спасения униженных, и любое творение в мире нуждается в спасении и благе. Очевидно, тоже до обеспечения необходимого существования. Я как-то читал статью, что обезьяны, ну это почти наши братья, что-то среднее между человеком и животным. Средний уровень. Они тратят 2 часа в день на еду. То есть для того, чтобы найти еду для себя, разные там листья, корни и всякие вещи, разные плоды, они тратят на это 2 часа в день. Все остальное время они либо спят, либо занимаются отношениями между ними разными. Так, и дружбой, разными играми и так далее, и так далее. Смотрите, что сделал человек. Если бы мы только 2 часа в день работали для того, чтобы обеспечить наше насущное существование, что бы мы делали все остальное время? Что мы делаем все остальное время? Все остальное время мы, в сущности, работаем не ради себя, мы работаем Вы только поймите, что я хочу сказать. Все остальное время я работаю тоже ради общества, как здесь говорит Бали Сулам. Я как та обезьяна, которая работает 2 часа в день на себя для того, чтобы есть, а все остальное время я участвую в обществе. Это для себя. Остальное участие в обществе. А что человек? Тоже я. Я для себя работаю для того, чтобы действительно наполнить себя свое насущное те же 2 часа, а все остальное тоже я работаю ради общества. Но как я работаю ради общества? Деньги, почести, власть, знания.
Это все то, что общество говорит мне, в чем я нуждаюсь. Этим я и занимаюсь. Это тоже не для себя. Это тоже ради общества. Кажется мне, что это ради себя. Так он говорит так. Поменяйте все эти вещи, что это не твое существование. Ты будешь теперь делать их так, чтобы предоставить якобы это вместо себя, потому что ради себя это ложно. Этим я выражаю то, что общество требует от меня, то, что оно мне говорит, что выгодно мне делать, быть богатым, с большим уважением, с большей властью и так далее. Это общество дает... Все эти стремления привносят в меня. Как? Что? О, ценности, да. В чем здесь? Так вместо этого говорят мне, преврати все это в то, что работает ради существования. Существования ближнего. И так ты не работаешь ради себя. И это не ради себя. Но преврати это все в ради ближнего. Этим ты приобретешь связь с Творцом. Вопрос? Кристиан из Лондона спрашивает, что означает возложение ответственности? Говорится также о том, что если нет муки, нет Тора. Необходимо предоставить людям необходимые вещи в его жизни. А второе, необходимое, это как еда для души. Есть еда для тела, есть также еда и для души. Необходимо предоставить им методику исправления. Тело существует для того, чтобы обслуживать душу. И после того, как ты предоставляешь необходимое для тела, тебе необходимо дать также и необходимое для исправления души. Эли, мы говорим о том, о деньгах, о знаниях, что я работаю ради себя. Когда я работаю ради других, у меня появляется ощущение, что это все правильно. Это все изменения, которые необходимо сделать, что ради себя. Я им писал здесь, что вот это ради себя. Ты прав. Эли говорит, что это не то же самое. Конечно, это не то же самое. Когда я перевожу из одной кассы в другую, мне говорят, хорошо, ты занимаешься... Я перестал заниматься золотом, я начал заниматься... Теперь я беру все свое золото и превращаю его, перевожу это в уважение. Это не просто переложить из кармана в карман. Конечно же, нет. Поэтому я так и нарисовал... Как бы в другое направление. Что даст у обычного человека при... сделать это изменение, превращение. Нам говорит об этом Бали Сулам. В последнем поколении, если не ошибаюсь, человек, нормальный человек должен знать, что этим у него появляется большое вознаграждение от Творца. От этого. Да? Мы должны передать сердцу работающего то, что, как он называет, это ощущение, что он заслужит высшее вознаграждение. И тогда у него будет от этого энергия заниматься действиями ради ближнего. И это невоображаемое, когда ты говоришь ему, что ты надставишь над ним какое-то КГБ, все время бить его. Ты просто раскроешь ему глаза. Воспитание. Нет здесь ничего другого. Воспитание. Но это становится... Мы еще не понимаем, что такое сила отдачи от группы, от окружения. Мы только начинаем сейчас влиять на общество. Кстати, вчера я получил через Несси, да? Он передал мне телефон от Ирана Курца из Элата. А, да, мы вчера слышали это, на Ишават Хаварим, его слова. Очень, очень хорошо. Также то же самое, что в Сочи происходит. Что я хочу сказать? Что это становится достоянием общества, тогда это не будет трудно. Не будет у тебя сложностей. Ты увидишь, что значит сила общества. Мы не понимаем, что сейчас мы загипнотизированы. Нет во всем этом, ни в деньгах, ни в почестях, ни в знаниях, ничего, кроме еды, как у обезьяны, которая 2 часа работает ради еды, и все. А сейчас будем играться, а сейчас будем один другого чистить. Знаешь, как они так вот другого Это все объединение общественное. Это не смех. Это служение обществу. В этом есть очень много чувств и отношений между ними. Это кажется нам, как будто, что это игрушки. Дай Бог, чтобы мы так делали один другому. Ты видишь, мы должны понять, что все остальное, кроме этих 2 часов, когда в чем я нуждаюсь в своем существовании, кроме того, что требует мое тело, не эти тонны добавок, которые мы получаем, как распространение всех этих, которые хотят заработать на этом, на нас. То, что продают нам все это, все эти суперы, все это еда. Кроме необходимости, все мы получаем от окружения, от групп, от окружения, то, что мы нуждаемся. Но мы не нуждаемся в этом. Это пример, как управление общества человеком, управление окружения человеком. Представь себе, сейчас и дальше ты входишь в совершенно другое управление. Когда-то я говорил с очень интеллигентной женщиной, очень такой благородной, аристократичной, как она вместе с ее детьми по ошибке попала на нудистский пляж. На иврите также говорят, да? Нудистский пляж. Случайно, по ошибке. И они вдруг получили такой шок, но она говорит, через 10 минут, 15 минут, полчаса, я вдруг начала чувствовать, что это нормально, до тех, что она сама разделась, и ее дети также. И это было совершенно обратно, и она просто рассказывала это. Так вот, такая психологическая была беседа, она передала нам свои чувства. Отрицательное, а потом положительное. Она сказала, вдруг нет никакого стыда, вдруг это стало нормальным, а она психолог, и она такая очень вся такая аристократичная, и рассказывает это, насколько общество постепенно, постепенно, минута за минутой, за полчаса, за час, и все. И все закончилось. Ты как обезьяна, как между обезьянами, и все стало нормально, и у тебя есть совершенно другой взгляд на жизнь, и все хорошо. Мы только должны понять, насколько, если окружение изменится, а это мы хотим, чтобы это стало работать, чтобы было большое количество людей, чтобы думали так же, как мы, и тогда будет нетрудно влиять на ближнего. А как же нет? Отдавать ближнему. Так же, как сейчас заставляют тебя в этих страстях, чтобы ты нуждался, деньги, почести, знания. Это то, что Бааль Сулам объясняет, что означает власть общества над человеком. Власть окружения. Поэтому мы и начали эту статью, одна заповедь, воспоминанием о статье «Свобода воли». Перед тобой две двери. Ты заходишь или туда, или сюда, и все. А потом все превращается. После того, как ты зашел, так все. Представь себе, от сегодняшнего дня и дальше весь мир думает по-другому. Почему? Потому что количество превратилось в качество. Много людей, которые думают так, они вдруг влияют на меня. Ой, действительно? Я уже стесняюсь о том, что я думаю о себе, и я уже не знаю... Я тебе приведу очень простые примеры. Как мы были в России, в лживом обществе, но это общество якобы так воспитывалось, что быть богатым — это стыдно. Люди стеснялись того, что живут больше... На более высоком уровне, чем на нижнем, чем обычные люди. Это вот так было. Как бы человек, тот, у которого больше, должен был оправдаться. Иди в Америку, каждый выходит, у меня есть 2 миллиона, а у тебя ничего этого не стоит. Все зависит от ценности общества. И даже у нас, в нашем мире, мы видим тысячи и один пример. Только принять их правильно и увидеть, показать всем и самим понять, что влияние окружения может сделать все. Более того, во влиянии окружения есть сила привести человека к Эйнсов, к бесконечной ступени. По всем ступеням мы проходим только с помощью окружения. Что мы делаем? Окружение, которое кажется мне как люди, превращается и видится мне как духовное, видится мне как души. И тогда я все больше и больше ощущаю, как эти души в моих глазах, в моих ощущениях собираются вместе, в единую душу. И все это между ними, и это одна заповедь, и один выбор, и все это одно. Да? Эли, вы можете представить, как это видится? Почему? Мне кажется, что это как агрессивно. Регрессия, это как шаг обратно. К обезьянам, да, это как обезьянам, это нам подходит. Так как это видится с точки зрения исправления? Как объясняют это людям, что ему надо делать? Ты спрашиваешь что-то другое, ты расспрашиваешь, как это надо объяснять. Мы не говорим об этом. Мы сейчас изучаем природу. А разъяснение — это уже другая проблема. Я считаю, что и в объяснении можно очень просто разъяснить. Если сейчас я выполняю желание общества, и я наслаждаюсь от того, что я выполняю их желания так, и вкладываю в это всю свою жизнь. Они не должны за мной надсматривать. Я бегаю за деньгами, за знаниями, как за чем-то вещественным. Я даже не отдаю себе отчета в том, что все это воображение, что все это фантазии. Сейчас подготавливают нам какой-то кризис в банках, во всей этой экономической системе, и мы увидим, насколько все это оп и нет. Или в чем-то другом. Но управление, власть, почести — это уже давно теряют свою силу. Поэтому человек и теряет желание жить, свое желание продвигаться, желание вообще хоть что-то достичь. Мы становимся умнее, наше желание растет больше, и желание, и почести управлять. Кем управлять? Посмотри, кто приходит сейчас к власти. Мы уже не можем нарисовать себе какие-то достижения эгоистические ради себя, за которыми мы бы хотели бежать. Общество уже не в состоянии возбудить человека к этому, и поэтому начинается депрессия, поэтому мы входим в депрессию. Если бы я бегал за властью, как раньше, за уважением, как раньше, сегодня не хотят идти учиться.
А что мне от этого университета, что мне есть от этого? Обучать это вообще? То есть, ты понимаешь, когда-то это было почетом быть учителем, а сейчас, говорят, есть недостача во врачах, нет врачей. Когда-то это было уважением, всегда так было. Что значит быть летчиком? Когда-то быть летчиком. Сегодня это как водитель автобуса, я прошу прощения, зовут у летчика. Кто такой летчик? Это одно и то же. Привет. Что я хочу сказать? Если это так, и нет передо мной целей, таких в жизни, что мне общество говорит, что это стоит для тебе, это стоящая вещь, и мне остается безвкусица этого, для чего же жить? Что достигать? Это то, что происходит. Поэтому это время хорошее. Это время хорошее. Мы должны... Все идет согласно программе этой. Но мы должны сейчас постепенно дать обществу, насколько это кажется нереальным, детским, наивным. Мы должны дать обществу, но с объяснением, что все эти вещи, они действительно... Ноль и ничто относительно того, что если мы будем сейчас выполнять это ради ближнего, если мы сейчас объединимся в единое это кли, мы удостоимся вознаграждения, которое называется раскрытие Творца. Это раскрытие приведет нас на уровень жизни вечного и совершенного. И тебе есть сейчас для чего продвигаться и жить? Это не просто, что ты из животного становишься этим обезьяной, из обезьяны человеком, из человека снова обезьяной. Ты от этого уровня поднимаешься к уровню Творца. Почему же ты говоришь, что мы говорим им о регрессии? Ты поднимаешь его на уровень инцов. Эли, у меня есть несколько вопросов. Почему ты думаешь, что в том, что я освобождаюсь от вот этого приобретательства, деньги, почести, власть, почему ты думаешь, что от этого я теряю образ человеческий, образ человека в том, чтобы я уподобился Творцу? А это что, человеческий образ, что с утра до вечера гоняться за этими вещами? Это что, образ человека? Я думаю, обезьяны более счастливы, чем мы. Да. Что значит на благо ближнего? Здесь не хватает некого звена. Как мы все это делаем на благо ближнего? На благо ближнего — это значит, что я знаю, что привести ближнего к необходимому материальному существованию для того, чтобы он исправил свою душу, это называется на благо его. Мне нужно дать тебе минимум, чтобы ты существовал, и не более. Не более, потому что более — это тоже во вред человеку. И обеспечить тебе также минимум духовный, чтобы с помощью него ты смог исправить себя, исправить свою душу, объединиться вместе с нами. Это то, что я должен дать человеку. Две порции. Порцию материальную, порцию духовную. Да. То, что в обществе он делает, он должен делать ради того, чтобы удостоиться высшей награды, конечно. Для чего же иначе работать? Эгоистически? Нет. Ты работаешь уже ради высшей абстрактной идеи. Да-да. Так это слышится. Нет. Мы выигрываем вечную совершенную жизнь. Когда я говорю вечность и совершенство, ну что еще добавить? Благо, счастье. Ну скажи, ну что еще? Ну какие еще там хорошие слова есть? Какая разница? Выигрыш, но выигрыш вечный. Выигрыш — это совершенство, гармония. Я не знаю, что ты скажешь человеку. Что-то, что наполнит тебя до конца. Потому что все равно ты опустошаешься от денег, от власти, от почести, от знаний. Ты перестаешь видеть в этом. Люди не хотят гнаться за деньгами, и за почестями, и за властью, и за знаниями. Уже не чувствуют в этом выигрыш буквально. Ну так что, ну во всем тебе говорят, ну и что? Поэтому здесь, сейчас ты можешь показать ему вознаграждение вечное. Буквально совершенно, и это называется раскрытие Творца в творении. Достичь статуса Творца, что может быть больше этого. И за это пусть человек работает. Но это абстрактно, это не видно, это не то, что как почести, деньги, что-то, что я могу купить за что-то. Правильно, но ты чувствуешь в этих вещах деньги, почести, власть, ты чувствуешь в них реальность, потому что общество сделало тебе этот, потребность создало в тебе, и ты наполняешь эту потребность, и тебе кажется, что ты это чувствуешь. Покажи обезьяне, что общество в нем, он по природе хочет наполнить свое брюхо, а в остальном его общество не обязывает, поэтому он не хочет. А иди в другое общество, там, где этого нет. Ты тоже там не захочешь этого, как я тебе дал пример этот. Пойди в общество, которое не почитает почести. Ты тоже, ты возненавидишь почести. Или деньги, или знания, неважно что. Это все общественный хисарон, общественные желания, которые дали извне. И поэтому, когда я даю тебе желание, желание тоже извне, но это желание в наполнении Творца. Я хочу. Ты знаешь, что это? Все говорят. Этого достаточно. Все говорят, этого достаточно. Это включается, это прилипается, это у меня просто отпечатывается, как хисарон. Общество говорит, как Балясулам говорит, я ем, потому что они хотят, я одеваюсь так, потому что они хотят, я говорю так, я хожу так, потому что они хотят так. И если они захотят, чтобы я все время думал о том, как бы слиться с Творцом. Кто такой Творец, я не знаю. Что значит слиться с ними, я не знаю. Но они говорят, что это важно. Я буду искать это с утра до вечера. Я буду вкладывать в это всю свою жизнь. И все в голове перевернется. Я тебе говорю, как будто бы ты входишь, как в пляж нудистов. Все переворачивается в голове. Общество воздействует на 100%. Я помню, как это подействовало на нас, это когда мы психологию изучали. Пример очень сильный. Чува. Как общество достигнет того, чтобы оно сказало об этом? Допустим, про деньги, ведь деньги — это наполнение. И общество сейчас освобождается постепенно от этих идолов, видит в них относительное опустошение. Вавилон постепенно заканчивается. Ты не чувствуешь этого? Вот этот Вавилон, деньги, почести, власть, знания, когда хотели построить башню до небес. Сейчас мы порвем весь этот земной шар, сейчас мы пойдем. Все эти вещи, они постепенно, как сказать, испаряются. Очень хорошее слово для этого. И тогда получается у тебя как пустота всех этих вещей, тебе необходимо, иначе вся эта гора, она просто на тебе висит. Ты должен дать им сейчас возможность, как хотел Авраам. Возможность наполнить себя. Он не сказал им в шатре своем, вы заходите, я научу вас, как освободиться от всех наслаждений мира. Нет. Свойство хесед, что она говорит? Ты хочешь быть счастлив, ты хочешь быть богатым, ты хочешь быть великим, больше всех, ты хочешь быть преуспевающим. Этими словами ты всех этих вещей можешь достичь, потому что человек не понимает других наполнений. Ты еще не знаешь других наполнений, но ты можешь сказать вместо богатого, великого, известного, вместо знающего, ты вместо этого не можешь сказать ему другие слова. Отдавать выше своего желания, так делать что-то, раздавать всем что-то. Ты не можешь сказать это. Он видит в этих словах некое непонятное, некое отклонение, некое отторжение. Но ты должен привлечь его к наполнению. Наполнения у него уже нет в том, что было у него когда-то, то, что есть сейчас. Ты должен сказать ему, у тебя будет наполнение. Еще больше, чем этого. У меня есть система. Поэтому Рамбам говорит, постепенно, постепенно раскрывать эту методику людям. Они хотят почести, пожалуйста, денег, пожалуйста. То, что они понимают, то, что ты хочешь, будет. Потому что действительно, что хотят? Хотят света. Хотят света. Ты не обманываешь его. Но ты говоришь с ним, как с ребенком, постепенно. Ты объясняешь ему только на тех, теми словами, которые он понимает. Ты хочешь быть большим? Хорошо. Хочешь быть сильным? Хорошо. Ты хочешь быть умным? Хорошо. Постепенно, постепенно, пока не обретут большую мудрость, что не в, ради себя есть у тебя наполнение, а в отдаче есть у тебя наполнение. И тогда раскрывает им эту тайну постепенно. Это иная работа, чем с теми, которые приходят с точки в сердце. Это более медленная, более постепенная. И поэтому мы должны также развивать и статьи, и наши материалы таким образом. Мы научимся этому постепенно, это раскроется в нас. Но ты говоришь человеку, ты даешь ему методику, как наполнить себя, ты не обманываешь его. Но ты объясняешь ему это так, чтобы он пока понял, что для него эти виды действий и предметов, в них у него есть наполнение, а в этих видах действий и предметах нет наполнения. Нету в предметах наполнения. И ты пока должен идти с ним в том, что он понимает в этих действиях и предметах, и говорить, я научу тебя, как получить в них наполнение. Возьми, научись группу, возьми учебу, ты увидишь, как это работает на тебе, немножко внутренней психологии материалистической. Возьми, как, посмотри, как ты работаешь, как ты выбираешь, свободный выбор, как ты продвигаешься, и тогда ты постепенно вносишь его, ты не обманываешь его ни в одном шагу. Как ребенка не обманывают, но лишь объясняют, соответственно, его разуму. И тогда он начинает вдруг так воспринимать, и ты говоришь, что же, я хуже обезьяны, так что же, я загипнотизирован, Так что я зомби? Так кто я? Что я? И тогда постепенно он сам начинает идти вместе с тобой, как ребенок, который начинает ходить, он уже идет рядом с большим, а потом все больше и больше принимает на себя свободные действия и начинает понимать, что значит быть большим. Да. Практически то, что мы видим, можно сказать человеку, если у него есть точка в сердце, он может пройти разные состояния, там, деньги, почте и так далее. Я тебя очень уважаю, как руководителя молодой группы, которая была, есть там, и я не знаю, там, что ты там делаешь. У тебя есть опыт в этом, наверняка. Но ты говоришь о людях, которые приходят сюда. С точкой в сердце или без точки в сердце, они включаются сюда, в твоей учебе, в нескольких предварительных уроках, в том, чтобы войти к нам, и потом они проверяют себя, это для нас или не для нас, стоит это или не стоит. Те, у кого есть точка в сердце, остаются. Те, у которых нет точки в сердце, оставляют. И те, кто оставляют, они не должны принять то, что принимают те, которые остаются здесь. Они должны принять то, что говорит Рамбам, постепенно, последовательно, намного медленнее в темпе, чем те, которые учатся здесь. И те, которые приходят сюда, они тоже должны постепенно раскрыть истину. Но с ними уже это не так важно, потому что у них есть изнутри точка в сердце. И она уже, это точка, которая произрастает из необходимости того, что этот мир пуст для них.
В то время как другие все еще находятся и в этом немножко, и в этом чуть-чуть. Какое-то любопытство, какие-то небольшая недостача, там, усталость от мира, у них все еще нету пылающей точки в сердце, так ты должен дать им какие-то такие соблазны, чтобы они находились поблизости и так росли. Простой вопрос. Я вообще не спрашиваю о людях с точкой в сердце. Я спрашиваю об общей методике. Вы говорили, что массы увидят и поймут, увидят, что, Каббала — это важно. Откуда это возьмется? От нашего широкого распространения, только от нашего широкого распространения. И поэтому это общее массовое сознание, возможно, только когда в каждом будет понятно, что это важное, и будет понятно, что так же, как сегодня, мы работаем ради денег, почестей и знания, мы требуем совершенно нерациональные, иррациональные вещи. Про деньги я не говорю, что... Извини, я сейчас понял, кто-то что-то внутри спросил. Деньги — это не то, что мне нужно для еды. Деньги — это все те излишки, которые нужны мне для моего существования. То, что я получаю зарплату, 5 или 10 тысяч шекелей, и мне это нужно для того, чтобы для семьи или для различных вещей. Сегодня это не называется деньги. Деньги — это богатство, правильнее так скажем. Он говорит о деньгах как о богатстве, потому что это свыше того, что необходимо для моего существования. Мы закончим урок. Так, да, Муши. Я нахожусь в обществе с утра до вечера, слышу об отдаче ближнему. Конечно, это влияет и на внешнее. Я стараюсь, какой-то стыд. Но на внутреннюю часть это совершенно не действует. Как здесь действует окружающее? По-видимому, общество не важно. Еще нет достаточной силы в обществе. Это не зависит от размера товарища. Я тебе обещаю, если бы ты даже находился в группе Раби Шимона, сидел бы между старцами, что за старики, что у них есть, посмотри, что за лица. Посмотри, как они себя ведут, у них там зубов нет. И вообще, как они пахнут нехорошо, и какие у них сандали. Ты бы их критиковал от головы до ног, на всех. И ты знаешь, как они выглядели тогда люди. и ты бы не впечатлился от них совершенно. Впечатление, воодушевление зависит от тебя. Насколько ты все-таки должен преклонить себя и увидеть в них это воодушевление. Что поделаешь? Не надо идти по естественной любви. Никто не любит соседского ребенка. Своего ребенка он, да, любит. А здесь тебе надо... Естественным образом это не будет. Естественным образом это может прийти, если общество большое и начинает влиять на каждого, вынуждать даже каждого, тогда это что-то другое. А в маленьком обществе и в нашей группе, и с точкой в сердце, и по отношению к окружению, это только твоими усилиями, хотя, чтобы ты приложил усилия. Там мы не говорим о том, что они должны прилагать усилия. Там мы говорим о том, что методика совершенно другая. Как влияет общество, когда то, что начинает думать, что ему хорошо. Когда эта методика эксплуатировать, спастись от уничтожения, от пустоты, от всего этого. Как эти массы влияют над индивидуалом. Муша, поэтому я и спросил, вы вносите новый элемент. Мне надо приложить усилия. Не-не-не, там мы не требуем от личности, чтобы она прилагала усилия. Мы не требуем от каждого усилий. Общество подействует на него, и он вырастет. И те из них, в ком вырастет точка в сердце, они присоединятся к тем с точкой в сердце во внутренней духовной работе. А если нет точки, где начинается преодоление, если нет точки, так нечего преодолевать. Что он будет преодолевать? Поэтому по отношению к тебе Тора, которая называется мнение Торы, а по отношению к ним это называется то, что Тора бывает. И одно обратно другому, они должны развиваться естественным путем. И когда они продвинутся, они также продвинутся к отдаче один другому, чтобы быть хорошим, быть красивым, таким вот мещанским образом. Отдача окружению, ближнему, но все еще в общем таком в народном виде. Но из этого это все-таки будет в уподоблении с духовным, и поэтому будет действовать на них больше окружающий свет. На уровне маленьком, но все-таки будет уподобление. К этому мы хотим их подвести. Немножечко к касанию с окружающим светом. Вместо страданий, чтобы подействовало на них притягивающий свет, возвращающий к источнику. Муша, если я правильно понял, есть два пути. Или же я распространяю всем весть о том, что отдача — это важно всему миру, или же мне придется сидеть в маленьком обществе, но прилагать усилия. Нет, нет, нет. Те, которых точка в сердце, должны будут прилагать усилия в маленькой группе, они должны будут приложить усилия. А те, у кого нет еще точки в сердце, они должны продвигаться за большим обществом, которая превозносит своими основными ценностями отдачу ближнему. Почему? Потому что от этого будет нам хорошо. Почему? Потому что Творец этого хочет. Мы не успеем больше уже сегодня ничего. Асав, по отношению к обществу, как мы им объясняем, как можно им захотеть отдачу, как денег, почести и знания? С помощью распространения постепенного, поэтому я и сказал об Иране, который вчера нам рассказывал Инны Шватхаверим. Я очень удивился, что все знают, слышали, и это действительно так вот постепенно влиять все больше и больше. Это должно быть у нас как самое важное. Асав, но мы сегодня стараемся. Мы говорим о... о вечном, о... Это чувствуется. Сейчас это тоже почувствовалось первый раз на обществе, в котором он встретил там. Он переходит от гостиницы к гостинице, по улицам, на пляжах, раздает газеты и говорит, что люди знают и говорят «Спасибо, мы вас знаем, очень хорошо, что вы это делаете», и так далее, и так далее. Впечатляются. Это уже говорит о чем-то. Что это? Ничего. Мы делаем духовную революцию. Мы еще не видим, и они еще не отдают себе отчета. Это общество. Насколько это меняет их? Насколько это меняет их? Будем надеяться, что не с помощью страданий, а распространением мы сможем это сделать. А если нет, ну, ты знаешь, сверху есть два пути. Тогда будет несколько бомб, будет несколько какая-то экономическая революция, это еще хуже, или там еще что-то. И все. И тогда будут более чувствительны к распространению. Будем надеяться, что мы и так их сделаем более чувствительными. И в Израиле, и по всему миру. Асав. Вы сказали, что Авраам, он говорил на их языке. Мы тоже не начинаем сейчас раздавать. Что значит говорить на их языке? Говорить на их языке — это то же самое, что говорит Рамбам. Мягким образом, мягкими словами, словами, которые они могут понять, что это ради них. А что можно еще сделать? Я хочу только сказать в конце нашего урока, посмотрите на Одессу, адрес odessa.culture, собака. Как это называется? Штрудель, собачка. gmail.com. Это адрес, по которому вы должны написать. Каждая из групп, которые откуда бы ни было приезжают на Одесский конгресс, должны нам написать сейчас, что они собираются там показать. Какие представления, какие песни. Сценки, театр, клипы различные и так далее, и так далее, и так далее. Мы очень этого ожидаем. Пожалуйста, все. Пока мы получили только от скольки? От 6 групп обращения. Но там есть гораздо больше. Будут гораздо больше, поэтому побыстрее, пожалуйста, нам говорите, чтобы мы могли включить вас в весь этот процесс культурных вечерних программ. И перед окончанием несколько объявлений мы приглашаем вас, зрители, остаться и после урока и посмотреть утреннюю программу «Бокер Ор». Лекции Рава Лайтмана в доме Кабалалям проходят по вторникам в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 112, Петахтыква. Вход свободный. Виртуальная группа, особенная встреча в доме Кабалалям по адресу Жаботинский, 112, Петахтыква, 4 сентября в 7 часов вечера, запись на сайте forum.kap.co.il. Прямой эфир каждый понедельник, сегодня в 9 часов вечера, через сайт kap.tv. И с понедельника... Еще день-два, через день-два мы начинаем учиться по писаниям Рабаша. У нас здесь есть внизу в магазине, есть, можно купить по почте, можно через пересылку, пожалуйста, звоните. Нас можно заказать на сайте kbooks.co.il или по телефону 1-700-509-209. И последнее сообщение. Международная академия Кабалы приглашает вас на конгресс в Одессе между 11 и 14 сентября. Записи и подробности на сайте kabalagroup.info. На этом мы закончим. Спасибо и хорошего дня.